Глава 7. Воспоминания. Перед отъездом домой у Николая в памяти прошла вся его служба. У летчиков службы без чрезвычайных происшествий не бывает. Случаются смешные курьезы, бывают и драматические события. Было у Николая и то, и другое. Всего не расскажешь. Вот разве что 3 случая из многих. Командир дивизии брал Николая с собой в полеты, а летать ему приходилось немало, потому что если по каким-то причинам командир летать не мог, то он не мог и занимать и должность командира дивизии. Ему было место только в штабе. И командир летал, прыгал с парашютом, участвовал в учениях и так далее. Однажды командир, участвуя в учениях, вылетел в заданный квадрат, о чем сейчас же сообщил на землю проверяющему из округа, приехавшему на учения. Выходя по команде с земли из квадрата, влетели в темную тучу. В тот день почти везде была сильная облачность, и полеты были запланированы как раз в облачность. Проходит время, а мрак не кончается. Командир рванул штурвал на себя. В окне те же густые, словно вата, облака. Влево, вправо, вниз. Не видно просвета нигде. Снова вверх. В наушниках уже не раз был слышен голос проверяющего. «Нуль, двойка, где вы? Время ваше вышло. Идите на посадку. Почему не отвечаете? Срочно ответьте, где вы?» Но генерал молчал. Дело в том, что на Дальнем Востоке очень много сопок и достаточно высоких, в которые при плохой видимости самолет может врезаться. Высотометр их не берет, потому что они еще не под самолетом. А когда сопка будет под самолетом, будет уже поздно. И потому командир не рисковал в такой мгле слишком низко выходить к земле. А сказать о том, что он не может выйти к земле, командиру было стыдно. Всему экипажу стало не по себе. Тревога нарастала и на земле. Голос в наушниках стал еще громче и тревожнее. «Генерал, где вы? Что с вами? Отвечайте!» У всех членов экипажа выступил холодный пот, и от страха защемило сердце. И тогда, резко повернувшись к Николаю, командир тихо, но властно спросил: «Куда выходить, Николай?» «А я откуда знаю?» — был ответ. «Ты знаешь, ты должен сказать, притом говори быстрее, не то мы пропали». Тогда, приняв этот приказ командира как голос Божий и призвав имя Божие, Николай сказал: «Командир, давай направо и вниз». Самолет подчинился команде штурвала, которую командир тотчас же выполнил, не раздумывая. Через несколько минут кабину самолета залил свет, и стала видна земля. Она была рядом, и над нею низко плыли тяжелые темные тучи. На бреющем полете зашли на посадку. К месту посадки уже мчалась техническая и медицинская скорая помощь, штабной автомобиль и черная «Волга» проверяющего. Командир открыл фонарь кабины самолета, и все облегченно вздохнули. А Николай громко сказал: «Слава Богу, мы живы!» Хотя самолет уже приземлился, никто не двинулся с места, все сидели после пережитого обессиленные и обмякшие. «Живы? В чем дело?» — с земли спросил подъехавший проверяющий, тоже генерал. «Где вы были так долго? Почему не отвечали?» «Были в опасности. Не отвечал сознательно, стыдно было. А что мы на земле и живы, это спасибо ему». И командир указал рукой на Николая. «Почему?» «Потому что он верит в Бога. Бог его не погубит, а вместе с ними не погибну и я», — серьезно ответил командир. С тех пор ни один полет командира не проходил без Николая. Случались и неприятности. Однажды на осеннее учение приехал сам командующий округом, генерал армии Малиновский. Вылетели на задание, выполнили его вовремя, и на отлично, и уже по команде диспетчера сделали разворот, как вдруг из сопла одного из реактивных двигателей появилась струя огня, о чем сообщили с Земли. Что делать? Рядом с соплом находится дополнительный бак с топливом, который от огня мог в любой момент взорваться. Сбрасывать его было опасно. Самолет уже шел на посадку, и под ним мелькала аэродромная техника, оборудование, рабочий транспорт. На земле тоже не знали, как поступить. И тогда командир закричал: «Никто ничего не знает! Николай, молись, чтобы самолет не взорвался!» К посадочной полосе уже подтягивали пожарные машины и другую спасательную технику. Мчалась скорая помощь. Неслась Волга командующего округом. «Господи!» — закричал Николай. «Спаси нас и технику!» И вдруг огонь погас. Так же неожиданно, как и возник. И самолет благополучно приземлился. Как только вышли из самолета, командующий поздравил командира дивизии и Николая с благополучной посадкой и поблагодарил за отличные показатели на учениях. Среди прибывших к самолету был и замполит дивизии, который не любил Николая и громко сказал: «Наверное, согрешил сегодня наш святой, что на него Бог огонь послал». «Какой святой?» – переспросил командующий. «Да вот, наш баптист!» Командующий посмотрел на замполита, затем на Николая, потом опять на замполита и закончил: «Да, но он же и погасил огонь!» А командир дивизии как-то резко отпрянул от Николая в сторону и пошел вперед быстрым шагом. Поняв, что командиру стало стыдно перед командующим, Николай сознательно отстал и направился к себе, молясь Богу, чтобы не было нежелательных последствий от этой встречи ни для командира, ни для него. На следующий день командир признался Николаю, что его одолел стыд, и он, не выдержав, проявил слабость. Просил забыть этот случай и продолжать совместные полеты. Уже потом, спустя некоторое время, генерал у себя дома за чашкой чая рассказал, что командующий его не ругал, не стыдил, но даже похвалил. «Похвалил? Кого и за что?» – поинтересовался Николай. «Тебя и меня». И продолжал рассказывать, как командующий расспрашивал об Николае, о его службе, об их совместных ЧП в воздухе, и напоследок сказал: «Хорошо бы каждому генералу дивизии иметь хотя бы одного баптиста. Это лучше всех телохранителей и адъютантов. У меня тоже есть баптисты, и я на них не в обиде». После этого случая отношения между Николаем и командиром дивизии стали еще более доверительные. Командир велел Николаю не называть его генералом, а считать своим отцом и называть по имени Иван Константинович. А Николая он ласково называл: «Коля, сын мой». Да, воистину, наш Господь, Бог и на небе, и на земле, совершал и совершает чудеса, и делает это для свидетельства своего могущества и силы, используя для этого и нас, христиан. Слава Богу! Да сподобимся мы быть достойными исполнителями Его планов и намерений, и да прославится через каждого из нас наш всемогущий и любвеобильный Господь. Нельзя не вспомнить и прыжки с парашютом, особенно первый. В тот день, согласно программе, утвержденной для курсантов авиационной школы, отделение в составе 12 человек, где значился также Николай, на самолете Ли-2 вылетело для прыжков с парашютом. Перед посадкой в самолет все курсанты были веселы, без умолку разговаривали и помогали друг другу надевать сумки с парашютами. Когда же оказались в воздухе, все притихли. Самолет дошел до заданного места, и один инструктор выпрыгнул из самолета. Самолет снова пошел по большому кругу для разворота. Когда самолет вторично достиг нужного места, прыгнувший с парашютом инструктор уже был на земле и оттуда приветливо махал красным флажком. Он этим жестом говорил, что все благополучно и можно прыгать всем остальным. Это должно было ободрить курсантов и добавить им смелости. Второй инструктор, оставшийся в самолете, приказал всем приготовиться к прыжкам и спросил, кто желает прыгать первым. Все молчали и старались не смотреть на инструктора. Какой-то непонятный страх овладел курсантами, хотя до этого все уже не раз прыгали с парашютом с вышки. Николай, считавший себя смелым человеком, тоже молчал. «Что, нет желающих? Тогда начнем по списку». И вызвал первого в списке. «Опышка!» Тот нехотя поднялся со скамейки и подошел к открытой дверце самолета. Инструктор взял его сзади за плечи и выдернул предохранительную чеку парашюта, как это делается со всеми при первом прыжке самолета. Через 30 секунд парашют должен был раскрыться. Но Опышка, расставив руки, уперся ими в проем и не хотел прыгать. Он испугался. Тогда инструктор стал выталкивать его из самолета. Но Опышка не сдавался. Наконец инструктор вытолкнул его. Пока шла борьба, отведенное время прошло, и парашют стал раскрываться прямо в самолете. Опышка полетел вниз с уже раскрывающимся парашютом, стропы которого зацепились за хвост самолета, и он с раскрытым парашютом повис в воздухе позади самолета. В тот день были отменены все прыжки для всех групп, и только через месяц снова возобновились. В другой раз все прошло хорошо. Прыжки состоялись, и все курсанты приземлились благополучно. Но прыгать было страшно. Большая высота и шумящий за бортом ветер лишали курсантов смелости и желания прыгать добровольно. И нужно было, чтобы инструктор дотронулся до плеча каждого и легким толчком поощрил его к прыжку. Но когда открылся парашют и Николай выровнял положение тела в воздухе, тогда ему стало приятно и радостно. И он в порыве радости запел «Великий Бог, когда на мир смотрю я, на все, что Ты создал рукой Творца, на всех существ, кого свой свет даруя, питаешь Ты любовью Отца, тогда поет мой дух Господь к Тебе, как Ты велик, как Ты велик». Певец из него был неважный, но он пел от всей души и во весь голос, пел от распиравшей грудь радости, от переполнявшего счастья. Пел, а не знал, что в воздухе очень хорошо слышна даже негромкая речь. Да и на земле хорошо было слышно это пение, за что и получил после приземления строгий выговор. Но это не отбило у него желания славить Бога, и он частенько пел во весь голос во время последующих прыжков, за что отсидел на гаубвахте. Всего же Николай совершил за свою армейскую жизнь в школе и воинских частях 13 прыжков с парашютом. Все они, за исключением одного, были удачны и благополучны. Николай очень доволен, что ему выпала такая возможность прыгать с парашютом. И он благодарен Богу, что Господь хранил его во время этих прыжков от травм и несчастий. Слава Богу за те захватывающие минуты, когда он находился между небом и землей. Небо для него становилось ближе и желаннее, душа чище и ближе к Богу. А духовный гимн «Слава Богу за все даяния», «Слава Богу за все страдания», «Слава Богу за ночи мрачные, дни удачные и неудачные» стал его любимым.